Издательство 1С Publishing и студия Frontline Creative представляют.
Дэн Михайлов. Ледяное проклятие. Прошли столетия с тех пор, как отгремели чудовищные войны магов, и половина континента превратилась в покрытую пеплом пустошь, непригодную для жизни. Некогда великолепные города теперь лежат в руинах, населенных чудовищами и нежитью, настолько опасными, что пришлось возвести пограничную стену, дабы оградить мирных жителей от смертельной угрозы. Так появились «Дикие земли». Четвертая книга из цикла «Изгой». Барон Корис ван Иссер был готов умереть, но высшие силы отвергли его душу, и ему пришлось вернуться на бренную землю. Израненный, насквозь промороженный и больше похожий на выходца из ледяного ада, чем на человека, но он жив и готов продолжать борьбу за выживание своего поселения. Теперь, чтобы вернуться домой, ему придется преодолеть долгий и наполненный опасностями путь через дикие земли, да еще и попытаться раскрыть тайны давно минувших веков. Пролог. Смерч из сияющего ослепительного белого света медленно поднимал меня вверх, и, раскинув руки в стороны, я полностью отдался его власти. Все мое существо наполнило чувство безмятежного покоя. Перед широко раскрытыми глазами переливался радужный поток из миллиона цветов и оттенков. Через тело перекатывались ласковые теплые волны, нежно подталкивая меня все выше и выше. На плечо опустилась чья-то мягкая рука. Лениво повернув голову, я взглянул в собственное лицо. Беспокойства от появления двойника я не ощутил. Значит, так и должно быть. Приложив правую руку к груди, двойник склонил голову и в приветствии улыбнулся несколько смущенно и словно виновато. Еще раз сжал мое плечо дружеской хваткой и медленно растаял в окружающем нас свете без следа. Но я уже смотрел в другую сторону. Наполовину скрытый клочьями светящегося тумана, ко мне направлялся широкоплечий незнакомец, закованный в доспехи, с огромным мечом за плечами. Остановившись в шаге от меня, он снял шлем и, сохраняя серьезное выражение лица, коротко поклонился. Выпрямившись, кивнув на прощание, и его и без того полускрытая туманом фигура начала истончаться и таять, словно кусок льда на солнце. И опять я воспринял это как само собой разумеющееся и кивнул в ответ. Оба гостя показались мне смутно знакомыми, словно я их уже видел прежде. Сознание лениво всколыхнулось в попытке вспомнить и опять впало в ленивую дрему. Поддерживающий мое тело поток сгустился и подтолкнул меня вверх. Туда, где сияние было особенно ярким и пылало, словно серебряное ласковое солнце. Меня поднесло вплотную, и я тут же протянул руку, желая дотронуться до этого великолепия, но не успел. Движение резко остановилось, и я завис в шаге от сердца медленного вращающегося водоворота. В ушах загремел сильный, но не злой, а скорее безразличный голос. «Его нет в списках». Ощущение опоры исчезло, и я стремительно понесся вниз с недоумением, глядя на отдаляющееся все дальше сияние и переплетение радужных красок. Еще мгновение, и все скрыл густой серый туман, темнеющий с каждой секундой, пока не превратился в непроглядную тьму. Сознание медленно потухло, и я погрузился в холодное оцепенение. Глава первая. Пробуждение. Сначала я услышал шум ветра. Резкие порывы со свистом проносились надо мной. Пронзительно скрипели ветви деревьев, сгибаемые безудержным напором северного ветра. Затем начали возвращаться остальные чувства. Сквозь прикрытые веки пробился скупой луч света. Спина ощутила, что лежит на чем-то жестком и ребристом. В ноздри проник густой запах дыма. Медленно открыв веки, обнаружил, что вижу серое зимнее небо и смотрю на него, словно со дна хрустального колодца. Еще несколько мгновений понадобилось сонному разуму, чтобы понять, что это вовсе не колодец, а достаточно тонкий слой льда, покрывающий мое лицо почти полностью. А судя по тому, что я не мог пошевелить конечностями, лед покрывал все тело. Но каких-либо неудобств я не ощущал, ровно как и холода. Просто чувство некоторой скованности. Словно лежу под толстым тяжелым одеялом и могу откинуть его в любой момент. Досадная помеха, не более. Но не это сейчас занимало мои мысли. Последним воспоминанием был момент смерти. моей смерти. Каменный багровый саркофаг, неудержимо скользящий вниз по крутым ступеням, врезающаяся в бедро цепь, увлекающая меня за собой, черная мертвая вода, неотвратимо смыкающаяся над головой, пузырящийся воздух, вырывающийся из моего распахнутого в беззвучном крике рта. И какой-то белый светящийся туман. Призрачные фигуры, закованного в доспехи рыцаря и самого меня, с виноватой улыбкой на губах. Чей-то грохочущий голос и стремительное падение в темноту. Я умер и должен был лежать на илистом дне глубоко под водой, рядышком с утопленным саркофагом, в котором покоится тело Тариса, древнего некроманта из императорского рода Вансанти. Но вместо посмертного покоя я отчетливо ощущаю свое тело. Я могу думать, могу ощущать и видеть. Видеть небо с плывущими по нему темными тучами. «Кажется, дождь собирается», — мелькнула у меня в голове дурацкая мысль. «Может быть, я все же мертв, и это рай? Сейчас встану и сразу узрю райские кущи и прекрасных дев, что только и ждут моего пробуждения». Но в глубине души я на такой исход событий не надеялся. Это с моим-то везением, да в райские кущи размечтался. Поняв, что праздно лежа на спине многого не добьюсь, я напряг мышцы и постарался сесть. И мне это удалось. Под легкий звон разлетающихся осколков льда и непонятного хруста я поднял туловище вертикально и уперся руками в снег. Тряхнул головой, ощущая, как с волос и лица сыпется мелкое ледяное крошево. Первым, что я увидел, была каменная пирамида, вздымающаяся из воды передо мной. Кромка берега в 5 шагах от моих ног, все еще скрытых под толстым слоем льда и слежавшегося снега. Мрачное ступенчатое строение было как на ладони. Жертвенный зиккурат Тариса. Это точно не рай. Скорее всего, я прямиком провалился в ад. Создатель! Где же я так нагрешил-то? Я с надеждой несколько раз моргнул, но картина в целом не изменилась. За исключением появившейся в поле зрения черной фигуры, частично заслонившей мрачное строение. Со столь знакомым скрипом доспехов фигура наклонилась и внимательно изучила мое лицо сквозь узкие смотровые щели изрядно исцарапанного шлема. Нергал. Собственной персоной. Из нижних отверстий шлема вырвалось облачко горячего пара. На мгновение показалось, что в лицо плеснули крутым кипятком и с рывком боли я отпрянул назад. Нергал тотчас распрямился и приветственно ударил себя стальным кулаком в грудь. Две мощные руки обхватили меня сзади за плечи и одним рывком вздели на ноги. Инстинктивно оглянувшись, я, как и следовало ожидать, узрел еще две массивные фигуры. Вся троица нергалов в сборе и, по своему обыкновению, безмолвно ждут моих приказов. «Чтоб тебя!» Солнце на секунду показалось из-за края тучи и пустило луч прямо мне в глаза. Прищурившись, я поднес ладонь к глазам, чтобы прикрыть их от солнца, и оторопело замер. Моя рука просвечивала насквозь. Казалось, что она вылеплена из дымчатого хрусталя. Сквозь полупрозрачную кожу отчетливо просматривались линии вен и капилляров. Виднелись более темные сухожилия и мышцы. В самой глубине руки различались кости и суставы пальцев. Переведя застывший взгляд на другую руку, я убедился, что она выглядит точно так же. Неловко действуя прозрачными пальцами, поспешно распахнул смерзшуюся хрустящую куртку и с еще большим ужасом уставился на обнаженную грудь, небрежно перевязанную лентами заиндевевших бинтов, между которых виднелась матовая, полупрозрачная кожа.